Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Госдума России сегодня рассматривает вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека. В Московском Сахаровском центре пройдет благотворительный вечер в поддержку политзаключенных. В России проходит акция «Библионочь». Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Госдума России сегодня рассматривает вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека вместо ушедшей в Центр избирком Эллы Памфиловой. Фракции Верхней Палаты Парламента выдвинули 5 кандидатов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в этот раз президент не воспользуется правом выдвигать кандидата на пост уполномоченного по правам человека. О том, кто должен быть на посту главного омбудсмена России, мой коллега Владимир Карамурза поговорил с правозащитниками Валентином Гефтером, Людмилой Кузьминой и Владимиром Осечкиным.
Скажите, пожалуйста, удивило ли вас, что Эллу Александровну как бы пригласили в Центр избирком, а никем не подстраховались на ее предыдущем-то посту омбудсмена? Что-то не похоже на нынешнюю кремлевскую администрацию.
Ну, вы знаете, тут можно по-всякому на это посмотреть. Мне кажется, быстрее всего это дело все в том, что просто это не столь значительное место, которому администрация уделяет большое внимание. И это, конечно, плохо. Не потому, что я очень бы хотел, чтобы кандидат администрации безальтернативно стал новым омбудсменом, а просто потому, что это говорит об отношении, ну, высшей власти, верховной власти, ну и, следовательно, остального чиновничества к тому, что представляет из себя уполномоченный по правам человека, как институт, подчеркиваю, не как отдельно взятая личность. И это жалко. С другой стороны, ну, можно сказать, что в этом и есть демократия. Вообще, это прерогатива Думы. Это, так сказать, конституционное лицо, которое после президента, премьера и там председателей палат парламента, предположим, следующее по значимости. И раз это прерогатива Думы, зачем исполнительной власти и даже гаранту Конституции вмешиваться в процесс избрания оптимального человека на этот пост? Так что тут две стороны этой медали. А вот мне важнее всего даже не то, что администрация тут как бы не участвует в этой гонке, а важнее другое, что мне кажется, что чем дальше, а это уже, значит, после Ковалева, Миронова, Лукина и Панфилова, это уже пятый наш будет омбудсман, это становится какой-то немножко игрой, результатом игры политических групп, партий и довольно ограниченного набора даже не людей, а типов, что ли, людей. Остается большое поле вне этого рассмотрения. Ну, например, я приведу две личности, которые мне, например, внутренне очень симпатичны. Это уполномоченный в регионе, один из лучших уполномоченных и очень уважаемый человек, и, кстати, с опытом немалым работы в исполнительной власти. Она была вице-губернатором. Это Татьяна Ивановна Маргольна из Перми. Ее выдвинули, кстати, питерские правозащитники. Ну, мы понимаем, что это, конечно,
непроходная.
Не то, что непроходная, но не конкурентно по отношению к тяжеловесам вот думского уровня. И другое, кроме вот регионального уполномоченного, с большим опытом конкретной работы. И по социальным вопросам, не только по социальным, по всяким. И как уполномоченный, и, как я говорил, вице-губернатор. И очень симпатичный, обаятельный человек, просто импонирующий по взаимоотношению с людьми. И другой человек, которого я знаю меньше, но из другой сферы совсем. Это, например, бывший судья Страсбургского суда, Европейского по правам человека, Анатолий Иванович Ковлер. Был почти 10 лет, теперь профессор. Вот первые омбудсмены, предположим, в Восточной Европе, в частности, вот польские в 90-е годы в начале, были из среды именно профессоров-юристов. Потому что очень важно было при становлении правового государства показать уровень, так сказать, понимания права и прав человека, идущий оттуда. А уж тем более теперь в наших условиях, не будем мы сейчас оценивать, какое у нас правовое государство, когда человек с опытом долголетним Европейского суда по правам человека, хорошо очень понимающим не только российские реалии, не только дела против России, которые рассматривались с его участием, но которые хорошо понимают общеевропейский правовой и правочеловеческий контекст. Вот даже не рассматриваются там люди, понимаете, из этих вот двух сред. Выбираются члены фракций, может быть, уважаемые люди, более-менее компетентные. Но очень странно, две оппозиционные так называемые партии, три, да, выдвинули своих кандидатов. А Единая Россия, что, ей тоже безразлично, как будут защищаться права российских граждан на этом посту? Вот мой риторический вопрос.
Да, давайте дадим слово Людмиле Кузьминой. Как, по-вашему, кто должен быть омбудсменом? Профессиональный юрист или ученый? Или, может быть, практикующий судья?
Ну, мне ближе, чтобы это был ученый, действительно понимающий фундаментальные основы прав человека. И меня пугают вот эти выдвижения от политических фракций. Я их воспринимаю как места для пенсионеров или места для отдыха. Это очень пугает. Мне на самом деле видится человек, мало того, что с пониманием фундаментальных основ прав человека, вот, общеевропейских ценностей прав человека, еще и наличие практического действительно опыта. И к такому практическому опыту я бы не отнесла опыт депутатов Государственной Думы. По крайней мере, тех, кого я увидела, кто выдвинут сейчас фракциями. И мне кажется, что действительно Татьяна Ивановна Марголина или мне, например, еще и близка Ирина Анатольевна Скупова, которая была в Самарской области 2 срока уполномоченным по правам человека, мне кажется, что для меня они были бы гораздо ближе на этой должности.
Сейчас с нами на связи Владимир Осечкин, правозащитник, основатель социальной сети «ГУЛАГу.нет». Как вы считаете, вот если сейчас такой выбор встанет, кто бы предпочтительнее выглядел на посту омбудсмена? Может быть, юрист или следователь бывший, или вот как Москалькова, генерал милиции? Вот кого бы вы видели идеальной фигурой нового омбудсмена?
Наверное, я ничего нового сегодня не расскажу, потому что, вы знаете, я последние несколько лет являлся последовательным противником засилия силовиков, бывших сотрудников силовых органов на постах омбудсменов, ОНК, в Общественной палате, в Президентском совете по правам человека. И поэтому то, что сегодня фактически кандидатура номер один, которая гипотетически может завтра занять пост уполномоченного, это бывший генерал МВД, это, конечно, катастрофа. Но катастрофой является не только сам человек, который станет уполномоченным. Самая большая проблема и Владимира Петровича Лукина, и Эллы Александровны Памфиловой в том, что они фактически не смогли кардинально преломить ситуацию, и в их аппаратах до сих пор в большинстве своем работают отставные сотрудники ФСИН, МВД, прокуратуры. То есть фактически не правозащитники, те люди, которые по своему призванию готовы защищать права людей, а работают люди, которые аффилированы с силовым блоком. И мы знаем целый ряд примеров, когда фактура, жалобы, содержание жалоб простых людей на действия силовиков из аппарата уполномоченного утекали и становились объектом пристального внимания представителей силового блока. А на самих авторов жалоб и заявителей о фактах пыток и коррупции оказывалось мощное давление. Поэтому вот в первой части я считаю, что проблема не только одного человека, кто станет именно уполномоченным, а проблема в том, будет ли изменена кардинальная ситуация и попадут ли настоящие независимые правозащитники в аппарат уполномоченного с соответствующими возможностями помогать людям. Либо там продолжат свою работу основные сотрудники ФСИН, полковники и генералы, которые, будучи при погонах, препятствовали правозащитникам и, по сути, в настоящий момент создают некую декорацию наличия института уполномоченного в России. Что касается конкретных кандидатур, к сожалению, до сих пор не прозвучало 2 кандидатуры, которые, на мой взгляд, были бы оптимальными. Либо это Михаил Александрович Федотов, нынешний председатель СПЧ, либо, как я искренне полагаю, наиболее оптимальная кандидатура сегодня – это Андрей Владимирович Бабушкин. Потому что более работоспособного и эффективного правозащитника сегодня в России я не знаю. Если посмотреть его блог в ЖЖ, либо его блог на сайте Президентского совета по правам человека, то всем станет понятно, что это человек, который ежедневно находится в поездках и помогает людям в самых сложных ситуациях, причем не только заключенным. Он во всех сферах, и касается дорог, и пробок, и москвичей, и еще раз, по заявителям о коррупции, о пытках. Поэтому, что касается кандидатуры, мне кажется, что в России, несмотря на очень мощное давление со стороны админресурса и силового блока, есть еще несколько людей, которые бы могли стать эффективными омбудсменами. Хотя, повторю еще раз, за последние несколько лет силовой блок фактически блокировал и нейтрализовал, можно сказать, парализовал работу большинства правозащитников, и либо они подвергаются давлению либо они выдавливаются из страны, как это происходит со мной и нашими коллегами, либо людям просто приходится где-то идти на компромисс с админресурсом и с силовиками, и по целому ряду вопросов там, где нужно сохранить принципиальную позицию, идет некий размен в обмен на безопасность.
С правозащитниками Владимиром Осечкиным, Людмилой Кузьминой и Валентином Гефтером беседовал Владимир Карамурза. В ближайшую субботу в Московском Сахаровском центре состоится благотворительный вечер «За вашу и нашу свободу» в поддержку политзаключенных. Среди приглашенных гостей Виктор Шендерович, Вероника Долина, Лев Рубинштейн и другие. Участники вечера смогут внести посильные пожертвования для поддержки политзаключенных и их семей. Часть собранных средств, как предполагается, пойдет на оплату адвокатов, транспортные расходы и передачи для заключенных. Также на вечере можно будет оказать моральную поддержку узникам совести, написав им письма-открытки. Среди организаторов вечера «Союз солидарности с политзаключенными», Комитет 6 мая, Правозащитный центр «Мемориал», Московская и Хельсинкская группа, Партия народной свободы, Партия 5 декабря и Движение «Солидарность». Подробнее о концерте моей коллеги Евгении Гужва рассказал активист Движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Это традиционный концерт «За вашу и нашу свободу», который проводится на базе Сахаровского центра. Там нет продажи билетов, но все пришедшие имеют возможность сделать пожертвования на поддержку политзаключенных, и весь город сплотится между Союзом солидарности с политзаключенными и Комитетом 6 мая. Уже дали согласие Дмитрий Быков, Алексей Поперный, Вероника Долина, Лев Рубинштейн, всем известный и не нуждающийся в представлении, известный бас Михаил Шайфер, а также защитник Арбата, музыкантов на Арбате и музыкант-виртуоз Максим Демидов, гитарист. Вот эти люди будут участвовать в концерте, мы надеемся, что никому ничто не помешает, все подтвердили. Концерт обещает быть очень интересным, все пришедшие могут внести свой вклад в дело солидарности с политзаключенными и материально, и морально написать письмо и получить информацию о ситуации с политзаключенными. Будут выступать Александр Черкасов, председатель защитного центра «Мемориал», Зоя Светова, Анна Каретникова, член Московской общественной наблюдательной комиссии. Поэтому это и интересное, и полезное, и важное мероприятие. Мы всех приглашаем приходить в Сахаровский центр.
Скажите, пожалуйста, чуть поподробнее о материальной поддержке. Сколько планируется собрать средств?
Такого рода планов мы не ставим. Это вопрос того, сколько людей придет, сколько они сочтут возможно внести в ситуацию кризиса. Это не вопрос сбора на какой-то вот конкретный расход. То есть всегда есть на что потратить деньги, потому что политзаключенных, к сожалению, достаточно много уже сейчас. И юридическая помощь, и передачи, и поддержка семьи – это все требует денег. Поэтому чем больше мы соберем, тем лучше, а какой-то конкретный план мы не ставим.
Кому конкретно планируется помочь?
Постоянно оказывается помощь узникам болотного дела. Семьи получают регулярную помощь. Подписка всем узникам болотного дела, не только им, оформляется на средства массовой информации, тем, кто находится в СИЗО, и тем, кто сейчас в колониях уже. Это вот такое регулярное дело. Многим остальным по конкретному запросу, например, я не знаю, ставропольскому активисту, который защищал личные права и был положенному обвинению посажен в тюрьму. Сейчас последние 2 месяца мы регулярно оказываем солидарность с политзаключенными и планируем еще, да многим другим, то есть отчет о расходовании средств Союзом солидарности с политзаключенными на сайте Политзаки.ру расположены ежеквартально. Пополняется. А комитет 6 мая отчитывается на своем сайте. Тоже открытая вся информация.
На что обычно идут собранные средства и как обычно они реализуются?
Очевидная совершенно задача – это помощь в оплате защиты. Это и касается и тех, кто на стадии следствия, и тех, кто на стадии суда политзаключенных, и тех, кто отбывает наказание, потому что защищать права, обжаловать неправосудные приговоры тоже необходимо. И для этого нужны адвокаты, которые не могут работать бесплатно. Зачастую помощь в оплате защиты могут оказать и другие организации. Но бывает так, что кроме нас оказать некому, и тогда вот с этих средств оплачивается и защита. Но в первую очередь эти средства идут на то, на что не могут выделить другие организации. Это помощь семьям, которые остались без кормильца. Это помощь в организации передач в СИЗО и колонии. Это транспортные расходы при посещении колонии. Зачастую людей посылают за тысячи километров от места жительства. Вот на эти цели тратятся эти деньги, которые вносят те, кто приходит на концерты, те, кто жертвует через интернет.
А расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о встречах, как часто они проводятся и в какой атмосфере?
Специального графика какого-то нет, но несколько раз в год обязательно такие концерты, встречи проводятся. Последний был зимой уже, достаточно большой получился перерыв, но обычно мы стараемся чаще. Бывает, что каждый месяц проводим. От многих обстоятельств зависит. Ну, и, конечно, туда приходят люди, которые сопереживают политзаключенным, хотят помочь. Это касается и тех, кто выступает, и тех, кто приходит в качестве зрителей, вносит свои пожертвования, пишет письма политзаключенным. Навсегда на концертах организована такая возможность. Атмосфера солидарности и стойкости, я бы сказал, не раз туда приходили освободившиеся уже политзаключенные, узники болотного дела, и говорили как раз о том, как важна эта солидарность, как важны эти мероприятия и как важны эти средства, которые собираются на них, как важны эти письма, которые приходят по итогам этих мероприятий.
С одним из организаторов концерта в поддержку политических заключенных Сергеем Давидисом беседовала Евгения Гужва. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». С вечера 22 до утра 23 апреля пройдет всероссийская акция «Библия-ночь». В Москве этот праздник книги и чтения омрачен двумя событиями, случившимися всего несколько дней назад. Библиотека имени Данте Алигьери едва не была расформирована, и хотя от этого решения в Департаменте культуры под давлением общественности отказались, до сих пор не ясно, не отберут ли у библиотеки помещение. Одновременно своего поста лишилась директор библиотеки имени Тургенева Александра Вахрушева, которая, собственно, и придумала 4 года назад «Библию-ночь». С ней побеседовала моя коллега Лиля Пальвелева.
Минувшим днем жители Москвы провели в библиотеке имени Данте собрание. Среди прочего, решили установить в учреждении дежурство волонтеров с целью не допустить внезапных действий по выселению библиотеки из помещения, которое она занимает ровно 60 лет. Таким образом, недавние заверения руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского никого не успокоили. На пресс-конференции, посвященной «Библия-ночи», чиновник ссылался на то, что освободить полезные площади с тем, чтобы там поселился Следственный комитет, самовольно пытался глава государственной централизованной библиотечной системы в юго-западном округе Москвы Вадим Таланов.
Вадим Константинович Таланов, который занимался проработкой этого вопроса, ну, он библиотекарь, давайте будем тоже снисходительны в этом отношении, работник культуры. В данном случае проявил, на мой взгляд, избыточное рвение. Вадим Константинович издал приказ, который для нас тоже был сюрпризом, когда пошла соответствующая реакция. Я встретился с группой граждан-активистов, которые, естественно, выразили совершенно свою позицию, а главное, что действительно никаких в этом случае установок по этому поводу никого не было. В тот же день я заставил начальника ЦБС отменить этот приказ. Он отменен о вот этом переезде, непонятном для чего. Вадим Константинович был у меня, мы провели совещание с ним. Ему объявлен выговор за превышение полномочий, за самоуправство. Но еще раз, давайте отнесемся с пониманием, но человек библиотекарь. В настоящий момент ситуация, я считаю, она исчерпана, ее и не было, этой ситуации изначально. Есть перегибы на места.
Формально, с юридической точки зрения, Александра Вахрушева не уволена с поста директора библиотеки-читальни имени Тургенева. У нее истек срок контракта, и руководство не стало его продлевать. Однако те, с кем Вахрушева осуществляла свои многочисленные проекты, склонны расценивать случившееся именно как увольнение и расправу над свободомыслящим человеком. Разговор с теперь уже бывшим директором старейшей в Москве общедоступной библиотеки начнем с такого вопроса. Господин Кибовский назвал упразднение библиотеки Данте перегибом. Не ожидаете ли вы, что и ваше фактическое увольнение кто-то из чиновников тоже сочтет перегибом и решит отменить?
Я думаю, что не сочтут перегибом. И, по-моему, взаимным какому-то удовольствию, конечно, так не скажешь, но оставаться работать в тех условиях, которые сейчас вокруг библиотек созданы, для меня невозможно, потому что эффективность директора оценится по скорости сдачи бесконечных отчетов, по исполнительской дисциплине, в чем-то, может быть, даже похоже на армейскую дисциплину. Нам, опять же, навязывается постоянно мнение, что библиотека – это какой-то устаревший институт. На самом деле, я так не считаю. Я считаю, что у библиотеки есть большой стратегический запас для развития. и из нее можно и нужно сделать такой вот общественный институт, в котором человек может заниматься саморазвитием. Опыт Тургенева как раз и показал, что это действительно востребовано сейчас. Это не совсем укладывается в жесткую структуру отчетов исполнительской дисциплины и прочее, прочее. Ситуация такова, что последовало увольнение, которое, ну вот, по-моему, логичным завершением.
Вот эти чиновничьи требования, это что-то новое? Прежде этого не было? Это не мешало?
Вы знаете, я проработала в Тургеневской библиотеке 12 лет. Я туда пришла заведующей отделом связи с общественностью, ну, который потом переформатировался в отдел культурных и образовательных программ. Потом я работала заместителем директора. И потом вот год в чине директора. На моей памяти это уже и практики. Это третий министр культуры правительства Москвы. Я начинала когда бы с Кудяков, потом пришел Капков, вот теперь с Александром Владимировичем Кибовским. У каждого министра есть некий свой стиль работы. Конечно, ситуация сегодняшнего дня разительно отличается от предыдущих двух министров, потому что на моей памяти впервые такое вот количество документооборота, такое внимательное к этому отношение, но во всем хотелось бы видеть некий здравый смысл. Требования иногда абсолютно диаметрально противоположны, да, то есть когда бесконечно спрашивают одни цифры, и вы их даете, и через день, через два спрашивают те же самые цифры, но совершенно, например, под другим углом зрения. То есть вот есть некий такой административный восторг от того, что выстраивается вот такая вот жесткая система контроля, и это мне не близко.
Правда ли, что от библиотек сейчас еще требуют сокращения штатов до 30%?
Вы знаете, с одной стороны, библиотеки должны удлинять свой рабочий день, потому что по итогам опроса активного гражданина москвичи высказали за то, что в библиотеке работали максимальное количество времени с 10 до 10. С другой стороны, должна была бы выполнена, есть такое понятие, дорожной карты по средней заработной плате.
Что это значит?
Средняя заработная плата по учреждениям культуры должна быть достигнута определенного уровня. Вот чтобы достичь вот этого поставленного уровня, естественно, выше, чем сейчас в библиотеках, то при неизмененном финансировании это возможно достичь только путем сокращения. И это, конечно, тоже такое прокрустово ложе. Если мы должны меньшим количеством сотрудников работать большее количество времени, то тогда теряется качество услуг. Ну, очевидно, какие-то залы будут закрыты.
При этом много разговоров о том, что подлинная причина того, что с вами решили расстаться, политическая. Подтверждаете ли вы это? И что имеется в виду?
Вот вы знаете, я бы здесь, конечно, брала бы уж прям такой жесткий термин политическое увольнение. Но в библиотеке Тургенева в течение этого года действительно были очень интересные прорывные проекты, которые связаны с современной литературой. У нас действительно очень много было дискуссий с современными авторами. Мы знаем, что многие, тоже, например, Дмитрий Быков, вызывает разные отклики о творчестве и о своей позиции. Но у нас точно так же был Захар Прилепин, как вот мне объяснили, что вопрос акцентов. Я согласна, действительно, вопрос акцентов, что должно происходить сегодня в библиотеке, чтобы она, может быть, наверное, была менее заметна. Ну, вообще, в библиотеке всегда должно быть тихо, судя по тому, что требуется. А здесь, да, мы резонансные, да, у нас происходят какие-то яркие литературные дискуссии. Вот это вызывает опасения, вот это некая перестраховка, а вот чтобы чего бы ни вышло. Но Дмитрий Быков у нас преподает поэзию. Людмила Улицкая встречается со своими читателями, рассказывает о своем творчестве, о своих книгах. Я не вижу здесь ничего такого, за чего бы как бы следовало вот прям вот так перестраховывать.
А это господин Кибовский сказал вам, что вопрос акцентов?
Нет. Александр Владимирович со мной не встречался. Это не его слова. Со мной разговаривал его заместитель Владимир Эдуардович Филиппов.
Говорили также, что неудовольствие руководства вызвал проект «Читающая Москва», где было имя Бориса Немцова.
Поезд «Читающая Москва» инициировал Российский книжный союз. Это было одно из самых ярких событий закрытия года литературы в Москве. Библиотека читания имени Тургенева в этом поезде принимала участие как партнер. А это поезд в метро, не я придумала этот поезд. Я сразу говорю, потому что почему-то по многим средствам массовой информации прошло, что это я придумала поезд, читающий Москва. Нет, мы сделали литературную схему московского метрополитена. Мы сделали билеты, на которых было стихотворение Маршака про метро. Мы делали аудиоролики под эту звуковую карту, потому что ее аналог есть на сайте проекта «Книги моей жизни». Действительно, в проекте «Книги моей жизни», на базе которого была проведена дизайн и обклейка этого поезда, в свое время принимал участие Борис Немцов, потому что у организаторов проекта была идея в том, чтобы опрашивать медийных знаковых персон на тему того, какие книги их поменяли, да, вот какие-то рекомендательные списки тех книг, поэтому они называются «Книги моей жизни». И поскольку в этом поезде 8 вагонов, на эти 8 вагонов как раз вот и всех участников этого проекта и разместили. Туда же попала и фотография с рекомендательным списком Бориса Немцова. На что была подана жалоба в электронную приемную мэра Москвы. И я писала много раз объяснительное в том, что мы делали именно литературную схему. На литературной схеме представлены авторы, герои, литературные произведения, которые так или иначе связаны с Москвой, с московским метрополитеном. Это действительно очень интересная получилась вещь. То, что касается истории с этой фотографией рекомендательного списка Немцова, то дальше, ну, как-то это вот закрепилось почему-то в сознании определенных чиновников, слилось в какой-то общий образ.
Последний проект, который вы осуществили на посту директора библиотеки, это фестиваль «Книжный сдвиг». Что это за фестиваль?
Это какая-то новая форма литературных фестивалей, потому что мы ее придумали специально для библиотеки. Фестиваль книжных новинок, во время которого одно издательство, ну, в данном случае у нас редакция Елены Шубиной, представляет новинки этого года, этого сезона. Происходит встреча с авторами, происходит продажа книг по издательской цене, происходят читки последней там книги, ну, в данном случае это Евгений Водолазкин, его книга «Авиатор», что тоже очень такая вещь, вот с этими читками, она очень сегодня востребована, актуальная, потому что это такая новая форма театральных читок. Вот эта вот история с литературным сдвигом, меня сомневает, что ее можно проводить и дальше. Ее можно проводить в любой другой библиотеке, потому что библиотека в ответ получает еще и некий книжный дар в количестве определенных книг, которые только изданы. У нас всегда проблема с тем, что новинки очень долго идут в библиотеку. Одна из миссий этого фестиваля, когда мы его придумывали, именно в том, чтобы новинки приходили в библиотеку так же, как и в магазины.
Ваша дальнейшая деятельность с книгой, чтением будет связана?
Я планирую все-таки не покидать это направление, потому что ему действительно отдано много лет, и есть какие-то наработки, которые могут быть интересны не только бюджетным организациям. Поэтому думаю, что да, а дальше посмотрим.
Говорит Александра Вахрушева, автор акции «Библионочь». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Как повлияло сотрудничество Леха Валенсы с польской госбезопасностью в 70-е годы на дальнейшее принятие им решений в качестве лидера антикоммунистического движения, главы профсоюза «Солидарности» президента Польши? Дискуссия по этому поводу на днях состоялась в Институте национальной памяти в Варшаве. В ней участвовали профессора Анджей Фришки и Петр Гонтарчик, которые изучили материалы, найденные в доме вдовы генерала Кищика, прежде всего так называемое досье Болика. Вел обсуждение главный редактор журнала «В сети» Петр Сквичинский. За дискуссией наблюдал Петр Черемушкин.
Во вступительном слове Петр Сквичинский отметил, что его отношение к Валенсе изменилось после обнаружения досье Болика. Прежде всего потому, что после изучения содержания этой папки стало известно о том, что Валенса по своей воле информировал польскую госбезопасность о своих коллегах по предприятию, о происходящем на предприятии, где он работал.
Я помню, он сразу...
В моем случае отношение к Валенсе изменилось.
Да, я знал, что Валенса что-то подписывал, был агентом. Но тогда мне казалось, что он был молодым, испуганным рабочим и исполнял вещи, которые его заставляли делать. Но из этих новых документов я узнал, что это не совсем так. Что он был активным сотрудником, активно участвовал во встречах с госбезопасностью, по своей воле информировал службу безопасности о вещах, о которых они не знали, и проявил в этом вопросе много инициативы. После этого мое отношение к нему, безусловно, ухудшилось.
Представитель старшего поколения польских историков, автор многих книг по истории современности и движения «Солидарность», профессор Анджей Фришке, заявил, что обнаружение досье Болика, несомненно, ухудшило в его глазах образ Леха Валенсы.
Несомненно, мое отношение к нему ухудшилось и осложнило оценку его жизни. Но не все было так просто. Я бы сказал, что не только ухудшило, но и позволило лучше понять особенности его деятельности в 70-е годы. Валенса стал осведомителем госбезопасности по принуждению, когда его задержали в субботу 19 декабря 1970 года. У власти в Польской Народной Республике еще был Гомулка, и политических перемен в ПНР еще не произошло. Валенса был задержан на основании информации, которую госбезопасность получила от замдиректора судоверфи Кароля Файдуги, поскольку в тот момент он принадлежал к забастовочной элите. Валенса входил в состав забастовочного комитета судоверфи имени Ленина и был задержан как один из лидеров рабочего протеста. Об этом он, Валенса, кстати, писал в своей книге «Дорога надежды». В результате этого задержания Валенса был завербован. До лета 1971 года Валенса честно и откровенно разговаривает с капитаном Грачиком, передает ему много информации, описывающей то, что происходит в рабочей среде на судоверфи, чего хотят рабочие, чего добиваются, как и с чего начинаются забастовки. Ответ на вопрос, вредил ли Валенса людям своими доносами, звучит утвердительно. Да, он вредил людям. Он называет имена людей, которые изготавливают листовки, людей, у которых в руках имеется оружие. Называет людей, которые проявляют наибольшую активность в рабочем движении, называет имена. Возникает вопрос, почему этот парень, Валенса, который позже покажет себя твердым, идет на сотрудничество с госбезопасностью в 1970-е годы? Как психологически это можно объяснить? Отчасти это объяснялось его страхом. Совершенно ясно, что он думает о том, что его посадят, что его не выпустят. Есть еще и другой момент, что офицер госбезопасности Грачик, который допрашивал Валенсу, хотел создать у него ощущение, что он делает что-то полезное. Грачик добился от Валенсы возникновения у него такого впечатления, что будто бы они совместно пытаются привести к успокоению ситуации на судоверфи, где в это время шли рабочие протесты, чтобы предотвратить кровопролитие, успокоить рабочих, избежать бунта или общественного взрыва. Потому что происходившее в декабре 70-го года на побережье было кровавым массовым убийством.
Профессор Фришке обратил внимание, что содержание половины папки Валенсы касается происходящего до лета 1971 года и представляет собой, как считает ученый-историк, попытку со стороны Валенсы убедить представителей властей, что следует избежать самого худшего.
В дальнейшем происходит отрезвление Валенсы, и желание сотрудничать у Валенсы постепенно гаснет. Он уже ведет беседу в совсем другом стиле, по-другому, все меньше говорит об отдельных личностях и все больше об условиях работы. И потом приходит на встречи без энтузиазма или вовсе не приходит, ничего не говорит. У каждого человека, который в жизни пережил такое, как тайное сотрудничество, вербовка, несомненно, существует необходимость к этому возвращаться в памяти. В этом есть элемент приключения. А с другой стороны, возникает вопрос, стал ли Валенса автономным, суверенным деятелем позднее? И как случившееся с ним повлияло на его лидерские качества в дальнейшем и сформировало его?
Профессор Фришке считает, что в дальнейшем Валенса действовал без всяких иллюзий и стоял, как он выразился, как скала. При обсуждении того, насколько графологическая экспертиза в случае, если обнаружится, что подпись Валенсы сфальсифицирована, может изменить отношение к этой истории, профессор Гонтарчик высказал мнение, что основополагающий переоценка документов и сведений не произойдет.
В то время на некоторых крупных предприятиях, в Варшаве, в Катовицах, на судоверфи, рабочие просто не умели писать, и было стыдно, что за них всевозможные обращения в 80-е и 70-е годы должны были писать другие люди. К этому моменту прошло уже 25 лет народной Польши, где теоретически рабочий человек был важнейшим элементом системы. Но писали за него другие люди. У меня есть большие сомнения, что это почерк самого Валенсы. Слишком он ровный. И если это писал Лех Валенса, для меня это будет огромным удивлением. Характер почерка все время один и тот же, хотя менялись офицеры, которые вели дело. По этому поводу должен высказаться специалист-графолог, хотя и не исключаю, что у него могут быть политические предпочтения. Но с моей точки зрения не может быть никаких сомнений, никакой дискуссии в отношении того, что мы имеем дело с историей Валенсы. Если окажется, что это не так, то на судебном разбирательстве это будет иметь огромное значение для самого Валенсы.
Участники дискуссии также высказали мнение, что Валенса на том этапе мог поверить в так называемое обновление времен Эдварда Герека, начавшееся в Польше в 70-е годы. Профессор Фришке сказал, что в то время некоторые трактовали госбезопасность как посредника в диалоге власти с обществом, потому что иначе простой человек не мог достучаться до коммунистического руководства.
У Валенсы были формальные обязанности. Как член профсоюзного комитета, который состоял из 10 человек, он бегал по предприятию. У него был мандат доверия. Он был профсоюзным деятелем. Но если посмотреть на системное устройство не только гданьской судоверфи, то нормальные люди, даже если это были беспартийные, нерабочие, а, например, журналисты, у них не было доступа к центрам принятия решений, таким как аппарат ЦК, к подлинной власти, где принимались решения. Ну, может быть, как-то кто-то имел доступ через костел, через католическую церковь. Властью была госбезопасность. Если кто передавал какую-то информацию о пожеланиях, что, мол, мы что-то хотим, к чему-то стремимся, то очень часто таким каналом доступа была госбезопасность. Особенно, если мы говорим о ситуации после декабрьских событий 70-го года на Балтийском побережье. То каким другим мог быть канал передачи информации наверх? Валенса, как деятель новых профсоюзов, мог наивно пытаться через офицеров госбезопасности передать властям о тех безобразиях, которые творились на судоверфи, где он работал. При чтении некоторых докладов Валенсы видно, что он пытается использовать свои беседы с представителями госбезопасности для улучшения положения на предприятии. Он обсуждает с ними зарплаты, отношения руководства и подчиненных. Валенса трактует госбезопасность как сегмент власти, который может привести к положительным переменам. Он пытается убедить сотрудника госбезопасности, что если не улучшить систему, то дело дойдет до бунта.
Историк также обратил внимание, что в досье Валенсы Болика содержится 5 страниц, написанных на машинке, содержание выступления Валенсы перед рабочими в 1976 году, где он критикует власти, говорит о коррупции и безобразиях, творящихся на предприятии. Профессор Фришке считает, что в этом выступлении мы имеем дело с программой бунтовщика. И вообще, с точки зрения профессора Фришке, эта папка говорит о Валенсе как о бунтаре гораздо больше, чем об осведомителе. Для меня Валенса является предводителем движения «Солидарность» с большими недостатками, которые также отражали всю противоречивость этого движения. Но Валенса при этом обладает харизмой, которую невозможно преуменьшить, отметил профессор Фришке. Петр Гонтарчик также заявил, что не видит в истории Польши другого политика, который мог бы заменить Валенсу в его роли в рабочем и профсоюзном движении, даже с учетом всех его недостатков.
Рассказывал Петр Черемушкин. Двадцать третьего апреля будет отмечаться 400-летие со дня смерти Уильяма Шекспира. Мой коллега Иван Толстой побеседовал об отношении к Шекспиру в России с историком литературы Сергеем Радловым. В разговоре упоминается книга «Игра об Уильяме Шекспире» или «Тайна великого Феникса», автор которой Илья Гелилов утверждал, что произведения, приписываемые Шекспиру, писал другой человек.
Действительно, вот есть относительно Шекспира в России, есть некоторый парадокс. С одной стороны, Шекспир невероятно популярен. и его ставили много. Существует целый ряд отдельных работ. У нас есть традиция шекспировеческая, были замечательные ученые: Аникст, Морозов, Алексей Барташевич. Кстати, еще бы я упомянул, к этому можно относиться как к анекдоту, но в этом анекдоте есть частично есть отражение истинного положения дел. В 1939 году, когда в СССР праздновался 60-летний юбилей Сталина и одновременно праздновалось 375-летие Шекспира, и выходили передовицы на одном развороте газеты «Правда», одна посвященная Сталину, другая Шекспиру, там можно было прочитать, что Шекспир на 375-летнем году своей жизни нашел свою новую родину СССР. Вот это все истинно. Но при этом в России с самого начала, собственно, с самого начала явления, скажем так, Уильяма Шекспира на литературной или в литературном или сценическом пространстве наметилась любопытная тенденция. То есть она заключалась в том, что в значительной степени мы были изолированы от замечательных работ западного, американского и английского шекспироведения. Причины, повторюсь, были очень разными. Но трудно себе представить, чтобы, например, в СССР 30-х годов переводились и как-то популяризировались бы, например, работы Фрейда, да, посвященные там, где он целый ряд построений своей теории иллюстрирует через шекспировские тексты. Крайне сложно представить себе появление книг, посвященных обсценной, то есть вот непристойной лексике Шекспира в СССР 70-х годов. То есть есть какие-то явные такие примеры тому, каким образом происходила вот эта странного рода изоляция от мирового шекспировского знания. И есть какие-то вещи совершенно необъяснимые, но факт остается фактом. Вот сегодняшнее среднестатистическое издание Шекспира – это предисловие и комментарии, написанные в середине 30-х годов, то есть несущие на себе тягостную печать такого социологического литературоведения, абсолютно безнадежно мертвые, закрытые и неинтересные сегодняшнему читателю. И мне кажется, что, конечно, эту тенденцию необходимо преодолеть. Свою задачу, если говорить здесь о каком-то культуртрегерстве, скажем так, я, конечно, вижу в том, чтобы Шекспир для современного российского читателя оказался той фигурой, какой он является на самом деле, то есть актуальной фигурой сегодняшней мировой литературной сцены. И стало очевидно, насколько многим ему обязана литература последних столетий, и насколько прочно он связан с языком и с образной системой самых разных больших европейских писателей и русских писателей, кстати, тоже, несомненно, в значительной степени. И мне кажется, что пока я по этому пути двигаюсь, ну, например, готовя комментарии к тем же сонетам или занимаясь сейчас, вот мы готовим сейчас в Петербурге полное собрание сочинений Шекспира, решая вот эти задачи какого-то стратегического свойства, конечно, довольно много узнаешь и понимаешь нового сам. Начинаешь иначе совершенно видеть этот мир шекспировских произведений. И это просто как бы одно оказывается очень сильно связано с другим. То есть меньше всего мне хотелось бы становиться в позицию какого-то человека, который кого-то просвещает, но мне очень хотелось бы преодолеть оппозицию между сложившимися двумя такими мирами, немножко странными. Да? С одной стороны, существуют очень скверного качества шекспировские издания, ну, процентов 90, они действительно ужасны, потому что это плохие переводы, которые дореволюционные, многократно проанализированные, и много раз было доказано, что целый ряд переводов, которые существуют, которые издавались в конце 19 века и в начале 20 века, они имеют очень слабое отношение к оригиналу, они не талантливы, они не одухотворены, они не точны. Существуют абсолютно какие-то неряшливые, уже потерявшие какую-то либо актуальность и дыхание комментарии, изданные в 30-е годы. И это, собственно говоря, и определяет то вот парадоксальное положение Шекспира. С одной стороны, он популярный, с другой стороны, он непопулярный. С одной стороны, он идет в театрах, продаются там DVD с фильмами, в том числе с новыми. Именно слуху, но на целый ряд каких-то издательских каких-то проектов, конечно, они никуда не годны. И существует узкая, довольно, разумеется, такая категория филологов, лингвистов, теоретиков перевода, которые в курсе всего того, что происходит в мире. Но вот эти сосуды, я имею в виду вот общество, какая-то читающая аудитория и пространство научного знания, они не сообщаются, они существуют совершенно раздельно.
Разве не то же самое происходит в любой области? Там, я не знаю, в пушкинистике в какой-нибудь или в писаниях о Набокове. Шекспира читают, не зная английского языка, не понимая, кто его перевел, в какую эпоху, кто прокомментировал, что, собственно говоря, в Шекспире есть шекспировское, а что не шекспировское, и увлекаются, в общем, такой популярщиной, как книжки Ильи Гелилова. Я надеюсь, ваша ученость не будет оскорблена, если я попрошу вас рассказать о вашем отношении к главной книге о Шекспире в мире, как считают очень и очень многие, о книжке Ильи Гелилова. Что вы о ней думаете? Что в ней верно? И есть ли в ней какие-то верные положения? А что все-таки сомнительно и относится к жанру трэша?
Конечно, эта книжка не является главной. Речь в ней идет о том, что Уильям Шекспир не является автором произведений, которые ему приписываемы. Это есть определенная маска, за которой скрывается пара аристократов, которые на самом деле затеяли такую вот мистификацию с не очень понятными задачами. Но дело даже не в том, в данном случае, чем были движимы супружеская пара граф и графиня Рэтланд, которым Илья Гелилов приписал авторство шекспировских произведений. Речь-то о другом. Ничего нового в этом заявлении о том, что Шекспир был не Шекспиром, нет. Это очень манкий и коммерческий сюжет. Он был крайне популярен в Британии в викторианское время. Он появился значительно раньше. Это соблазнительная, скандальная история. Парадокс российский заключается в том, что на Западе так называемый шекспировский вопрос, он всегда принадлежал пространству такой сенсационной беллетристики. То есть выходили более или менее складные книжки по этому поводу. Количество претендентов перевалило достаточно давно за 60 человек. Испытывали самые разные стратегии. То есть в шекспировских текстах пытались найти криптограммы, то есть определенного рода шифры, которые указывали бы на имя истинного автора. В послевоенное время вышла совершенно удивительная книга, автор которой Перси Аллен посредством бесед с елизаветинцами выяснял, кто был настоящим Шекспиром. Имена одних претендентов сменяли другие. И более того, какой в этом был позитивный смысл? Он был, несомненно, потому что результатом этих трудов стало углубленное изучение вообще всего контекста елизаветинской эпохи, самого разного, и всего биографии тех людей, которые возникали в качестве претендентов вот на такой главный литературный трон эпохи. А в силу того, что среди этих претендентов встречались люди очень достойные, там был, например, один из самых блистательных поэтов елизаветинской эпохи, Кристофер Марлоу, значительно раньше появился выдающийся философ Бэкон. Речь шла о том, что Елизавета могла быть автором шекспировских произведений. В общем, если перечислять, не хватит ни одного эфирного времени в мире. Вопрос, конечно, интересный и несколько обидно для нас, почему в России в качестве вот Шекспира был выбран на эту роль, ну, совершенно ничем не примечательный человек, сомнительного рода судьбой. Но самое главное, пожалуй, заключается в том, что сегодня в России, где не издано по существу, за исключением буквально там одной книжки Шенбаума, это краткая документальная биография Шекспира, в России не изданы биографические труды. В России не изданы абсолютно блестящие работы, и, кстати, открытые не только для какого-то профессионального филологического сознания, а очень интересные книжки для, ну, просто для читающих людей, допустим, работа Джонатана Бейта «Гений Шекспира» или работа Стивена Оржела «Аутентичный Шекспир». Это безумное, интересное, увлекательное чтение. Это книги, в которых использованы вот все сегодняшние современные стратегии исследования, толкования текста. Они невероятно увлекательные, они очень хорошо написаны. Плюс ко всему этому существует тот контекст издания Уильяма Шекспира, о котором мы говорили. Так вот, на этом фоне и вместо всего этого появляется произведение, которое абсолютно, в общем, относится к жанру в чистом виде конспирологической литературы. Это конспирология. Был некий заговор, была компания каких-то интеллектуалов в одной, кстати, из западных работ на эту тему, ну, работ в данном случае, я говорю, в кавычках, там количество, например, людей, которые работали над сонетами Шекспира, дворян, придворных поэтов, друзей, оно дошло аж до 50 человек. Казалось бы, такой вот очевидный абсурд. Так вот, эта конспирологическая книжка, она заместила собой для довольно большого количества людей интерес к тому, что, собственно говоря, и является собой Уильям Шекспир. А это его тексты, это их рецепция, это их восприятие, интерпретация, толкование, отражение во всей литературе и предыдущих веков, и сегодняшней. То есть какие-то непонятные разговоры о личных обстоятельствах, о раскопке склепов, изучение генеалогических обстоятельств людей, которые никакого отношения к Шекспиру не имели, это заместило собой процесс познания, чтения, какого-то естественного вовлечения в мир шекспировского текста. И в этом смысле, конечно, это нелепая история.
С историком литературы Сергеем Радловым беседовал Иван Толстой. К 400-й годовщине смерти Уильяма Шекспира «Радио Свобода» обратилась к актерам в разных странах мира с просьбой зачитать отрывки из его произведений на своем родном языке. На русском монолог Гамлета в переводе Пастернака, Набокова и великого князя Константина Романова зачитал актер Александр Филипенко.
Так быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление? Это у Пастернака. А великий князь К.Р. Что выше для души? Терпеть прощие стрелы яростного рока или на море бедствия, ополчившись, борьбой покончить с ним и умереть? О, уснуть, ну, уснуть, уснуть, не более. И видеть сны? Стоп, вот остановка. Вот вопрос. Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? А у Набокова, когда освободимся от шелухи сует? О, кто б стал терпеть судьбы, насмешки и обиды, презрение гордых, притеснение сильных, любви и напрасной боль? Нескорый суд и спесь властителей, а главное, насмешки недостойных над достойным, когда так просто сводят все концы один удар кинжала. А, вот остановка. Вот вопрос. Кто б согласился под ношей жизненной плестись, потеть, кряхтеть, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался? А, вот и разгадка. Так быть или не быть? Ну, мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так быть или не быть? Давайте обсудим. Вот. Так всех нас в трусов превращает мысль. Так вянет, как цветок, решимость наша в бесплодье умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавший успех, от долгих отлагательств. И у Набокова так важные глубокие затеи меняют направление и теряют название действий. Но довольно, Офелия, в радость. Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа.
В эфире «Радио Свобода» был актер Александр Филипенко. Я напомню, что завтра, 23 апреля, исполняется 400 лет со дня смерти Уильяма Шекспира. На этом программа программа «Время свободы». Интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.